Ричард все еще горевал по утраченной сумке. Но предводитель крыситов был неумолим. Он заявил, что господин Длиннохвост не говорил, что надо вернуть вещи. Только велел отвезти Ричарда на рынок и сообщил анестезии, что именно она поведет чужака.
«Да, это приказ. И хватит хныкать. Собирайся!»
Еще он предупредил Ричарда, чтобы тот держался от него подальше, и добавил, что тому страшно повезло. А потом, не обращая внимания на просьбы вернуть сумку или хотя бы бумажник, выпроводил Ричарда и анестезию за дверь и запер ее. Они тронулись в путь в темноте. Анестезия несла самодельную лампу, жестяная банка, свеча, проволока и стеклянная бутылка из-под лимонада с широким горлом. Ричард удивился, как быстро его глаза привыкли к полумраку. Они шли через какие-то подвалы и погреба. Иногда ему казалось, что в углах кто-то шевелится. То ли крыса, то ли человек, то ли еще кто. Но каждый раз, когда они добирались до угла, там уже было пусто. Он спросил у анестезии, что это, но она велела ему помалкивать. Вдруг он ощутил поток воздуха. Ни слова не говоря, анестезия опустилась на корточки, поставила на пол лампу и с силой дернула вделанную в стену решетку. Решетка неожиданно подалась, и девушка растянулась на земле. Она махнула Ричарду, и он пролез в дыру в стене. Однако, не продвинувшись и на фут, Ричард почувствовал, что пол обрывается.
«Послушай», — прошептал он, — «тут внизу тоже дыра».
«Ничего, падать невысоко».
Она пролезла в дыру, закрыла за собой решетку и оказалась вплотную к Ричарду. Он смутился.
«Держи».
Она протянула ему лампу и соскользнула в темноту.
«Ну вот видишь, совсем не страшно».
Ее голова была на несколько футов ниже его болтающихся ног.
«Давай лампу».
Он наклонился и протянул ей самодельную лампу. Девушке пришлось подпрыгнуть, чтобы ее забрать.
«Ну?»
— прошептала она.
«Теперь ты».
Ричард осторожно свесился через край, соскользнул вниз и повис на руках. Повисев несколько секунд, он разжал ладони и шлепнулся в мягкую жидкую грязь. Пока он вытирал руки о свитер, анестезия прошла вперед и открыла еще одну дверь. Ричард поспешил к ней, они выбрались в какой-то туннель, и девушка закрыла за ними дверь.
«Все, теперь можно говорить», — сказала она. «Только не слишком громко, если хочешь».
«И это хорошо», — обрадовался Ричард и тут же обнаружил, что не знает, о чем ее спросить.
«Так значит, ты крыса?»
Девушка тонко захихикала и, как маленькая японка, прикрыла рот ладошкой.
«Не-а, я была бы счастлива, будь я крысой, но, увы...»
Она покачала головой.
«Нет, мы креситы, мы говорим с крысами».
«Говорите? В смысле, просто болтаете?»
«Что ты? Мы выполняем их поручения. Дело в том...»
Она понизила голос и заговорила так, будто сообщала нечто совершенно невероятное.
«Что крысы не все могут, понимаешь? Потому что у них нет пальцев, нет рук и все такое. Погоди!»
Она прижала Ричарда к стене, зажала ему рот грязной ладошкой и задула свечу. Сначала ничего необычного не происходило. Потом издалека донеслись голоса. Ричард и анестезия ждали в темноте. Он дрожал от холода и сырости. Мимо, негромко переговариваясь, прошли какие-то люди. Когда все стихло, анестезия убрала ладошку, зажгла свечу, и они отправились дальше.
«А кто это был?» — спросил Ричард.
Она пожала плечами.
«Не знаю, это не важно».
«Тогда с чего ты взяла, что лучше не показываться им на глаза?»
Она посмотрела на него с грустью. Как смотрит мать, пытающаяся объяснить ребенку, что любой огонь жжется.
«Да, и это тоже, уж поверь мне». «Идем», — сказала девушка. «Мы можем срезать путь через Верхний Лондон».
Они поднялись по каменным ступеням, и анестезия открыла дверь. Они вышли на улицу, и дверь мягко за ними закрылась. Ричард потрясенно огляделся. Они стояли на северном берегу Темзы, на набережной Виктории, длиной в несколько миль, которую построили в викторианскую эпоху, скрыв под ней безобразные канализационные стоки и недавно открывшуюся линию метро, District Line, и навсегда устранив грязную приливную полосу, отравлявшую своей вонью Лондон на протяжении предыдущих 500 лет. Была ночь, все та же, или уже следующая, Ричард не знал. В этих темных туннелях он потерял счет времени. Ночь была безлунной, но в небе сухо поблескивали осенние звезды. Сияли фонари, окна в домах и огни на мостах, отражаясь, как и ночное небо, как и весь город, в темной воде Темзы. И казалось, что эти огоньки тоже звезды, только обреченные сиять на земле. «Волшебная страна», — подумал Ричард. Анестезия задула свечу, и Ричард спросил. «А ты уверена, что нам сюда?»
«Конечно».
Перед ними была деревянная скамейка, при виде которой Ричард понял, что больше всего на свете хочет на нее присесть.
«Давай отдохнем немножко, совсем чуть-чуть».
Девушка пожала плечами, и они сели на разных концах скамейки.
«В пятницу», — проговорил Ричард, — «я работал в престижной компании, занимался инвестиционным анализом».
«Что такое инвестиционный?»
«Инвестиционный анализ — это моя работа».
Она кивнула, сочтя такое объяснение достаточным.
«Ясно. И что?»
«Да ничего. Просто вспоминаю, как это было. А вчера я как будто перестал существовать. Здесь, наверху, никто меня не замечал».
«А ты и правда перестал для них существовать», —
сказала анестезия. К ним подошла парочка, медленно прогуливавшаяся по набережной. Мужчина и женщина уселись на скамейку прямо между анестезией и Ричардом и принялись страстно целоваться.
«Простите», — сказал им Ричард.
Мужчина запустил руку под свитер своей подруги и принялся там шарить, как одинокий путешественник, открывший неизведанную землю.
«Я хочу, чтобы все было как раньше», — сообщил ему Ричард. «Я люблю тебя», — сказал мужчина.
«А как же твоя жена?» — проворковала женщина, облизывая ему щеку.
«Да хер с ней!»
«А я надеялась, что он с тобой!» —
пьяно захихикала она и стала мять его ширинку.
«Идем», — сказал Ричард.
Ему вдруг расхотелось сидеть на скамейке. Они пошли дальше. Анестезия несколько раз с любопытством оглянулась на парочку, которая постепенно переходила в горизонтальное положение. Ричард молчал.
«Что-то не так?»
— спросила девушка.
«Все», — буркнул он. «Ты всегда жила под землей?»
«Не, я родилась здесь».
Анестезия на секунду умолкла.
«Ты что, хочешь узнать, как я оказалась в Нижнем Лондоне?» —
спросила она. И Ричард с удивлением обнаружил, что ему и в самом деле хотелось бы услышать ее историю.
«Да?»
Она повертела кварцевые бусы на шее и сглотнула.
«У меня была мама и еще сестренки-близняшки».
Она вдруг замолчала.
«Продолжай», — подбодрил Ричард. «Мне действительно интересно, честное слово».
Девушка кивнула. Потом глубоко вдохнула и заговорила, не глядя на него, не поднимая глаз.
«У мамы были я и близняшки, а потом она свихнулась. Однажды я вернулась из школы, а она плакала и кричала, совсем голая. Она все била, тарелки и всякое другое. Но нас она никогда и пальцем не трогала, никогда. А потом пришла женщина из органов опеки и забрала близняшек, а меня отправили к тетке. Она жила с одним типом. Мне он не нравился. И когда тетки не было дома...»
Она снова смолкла и на этот раз молчала так долго, что Ричард уже подумал, ее рассказ на этом окончится. Однако она продолжила.
«Ну, в общем, он меня бил. И всякое делал. В конце концов, я сказала тетке, что он меня бьет, Она сказала, что я лгунья, и пригрозила вызвать полицию. Но я говорила правду. И тогда я сбежала в свой день рождения.
Они дошли до Альберт-Бридж, излюбленного туристами моста через Темзу, который соединял Баттерси на юге и Челси со стороны набережной Виктории. Волшебного моста, усыпанного тысячами белоснежных огоньков.
«Мне было некуда идти. Стояли холода».
Она ненадолго задумалась.
«Я стала жить на улице. Спала днем, когда было потеплее, а ночью бродила, чтобы согреться. Мне было всего 11. Я воровала хлеб и молоко, которые оставляют покупателям у дверей. Но мне не нравилось воровать, поэтому я стала болтаться у рынков, жевала гнилые яблоки и разные объедки. А потом я сильно заболела. Я жила тогда под мостом в Ноттинг-Хилле. Когда пришла в себя, я уже была в Нижнем Лондоне. Это крысы меня нашли».
«Ты никогда не пыталась вернуться сюда?» — спросил он, обводя рукой тихие уютные дома, редкие автомобили и припозднившихся прохожих. «В реальный мир?» Она покачала головой.
«Нет, малыш, и этот огонь тоже жжется. Ты сам это поймешь». «Это невозможно. Либо один мир, либо другой. Нельзя быть разом и здесь, и там». «Простите, я не хотела»,
— нерешительно проговорила дверь. Глаза у нее покраснели, и вообще казалось, что она только что отчаянно сморкалась и с остервенением вытирала слезы с глаз и щек. Маркиз, развлекавшийся тем временем игрой в бабки с помощью монеток и костей, которые таскал в одном из многочисленных карманов своего плаща, поднял голову и холодно на нее посмотрел. «Да ну!» Она закусила губу.
«Нет. На самом деле, мне действительно было это нужно, потому что я все время убегала и пряталась, так что у меня даже не было времени, чтобы...»
Она не договорила. Маркиз собрал кости и монетки, убрал их в карман. «Прошу», — проговорил он, и подошел вслед за ней к увешанной картинами стене. Она положила руку на ту, где был изображен кабинет отца, а другую вложила в темную ладонь маркиза. Вокруг все расплылось. Они поливали цветы в оранжерее. Сначала порция поливала растения, направляя струю воды под корень и стараясь не забрызгать листья и цветы.
«Поливаем туфельки, а не одежку»,
— объясняла она младшей дочке. У Ингресс была своя крошечная леечка, и она очень этим гордилась. Ярко-зеленая железная леечка, точно такая же, как и у мамы, только маленькая. Из этой леечки девочка поливала цветок следом за порцией.
«Поливаем туфельки», —
повторила она и рассмеялась звонким смехом маленькой девочки. И мама тоже рассмеялась. Она смеялась, пока подлый мистер Круп, резко запрокинув голову и дернув за волосы, не перерезал ей горло от уха до уха.
«Здравствуй, папа», —
тихо сказала дверь. Она коснулась бюста отца, провела пальцами по его щеке. У него было худое аскетичное лицо и большая лысина. «Цезарь в роли Просперо», — подумал маркиз Карабас. Его немного подташнивало. Последнее видение оказалось на редкость неприятным. Однако он в кабинете лорда Портико, и это сейчас важнее всего. Маркиз огляделся, внимательно рассматривая все, что было в кабинете. Чучело крокодила, подвешенное под потолком, книги в кожаных переплетах, астролябия, вогнутые и выпуклые зеркала, старинные измерительные приборы, на стенах карты стран и городов, о которых маркиз никогда не слышал. Стол, заваленный письмами, написанными от руки. На белой стене у стола ржаво-красные пятна. На столе рамка с портретом всей семьи. Маркиз поглядел на портрет и задумчиво проговорил.
«Мать и отец, сестра и брат — все мертвы. Как тебе удалось выжить?»
Дверь убрала руку с бюста отца.
«Просто повезло. Меня не было здесь несколько дней. А вы знали, что на реке Килберн до сих пор стоят римские легионеры?»
Маркиз не знал, и ему это было неприятно.
«Хм, и много их там?»
Она пожала плечами.
«Несколько десятков. Это дезертиры из 19-го легиона, кажется. Я не очень хорошо знаю латынь. В общем, когда я вернулась...»
Она не договорила. Ее опаловые глаза снова наполнились слезами.
«Возьми себя в руки», — бросил маркиз. «Нам нужен дневник. Мы должны узнать, кто это сделал».
«Но ведь мы и так знаем», — проговорила она, нахмурившись. «Крупп и Вандемар».
«Они руки, пальцы».
Он помахал руками у нее перед носом.
«А где-то есть голова, которая отдает приказы. Именно голова задумала убить твоих родных и тебя тоже. Кстати, эту парочку не так-то просто нанять». Маркиз снова огляделся. «Так где дневник?»
«Его здесь нет, я же говорила, что уже искала».
«Странно. А у меня сложилось впечатление, что члены вашего семейства способны открывать двери, как обычные, так и невидимые с первого взгляда».
Она недовольно на него посмотрела, а потом закрыла глаза, надавила пальцами на переносицу и глубоко задумалась. Маркиз, между тем, продолжал разглядывать стол лорда Портико. Чернильница, шахматная фигурка, игральная кость, золотые карманные часы, перья и... Вот это любопытно. Небольшая статуэтка, лежащий вепрь, а может, бык, трудно сказать. Размером с крупную шахматную фигуру. Грубо вырезанная из черного обсидиана. Эта статуэтка что-то ему напоминала, но он никак не мог понять, что именно. Он небрежно взял ее со стола, покрутил, сжал в ладони. Дверь опустила руку. Вид у нее был смущенный и озадаченный.
«В чем дело?» — спросил маркиз.
«Он здесь».
Она медленно прошла по комнате, склоняя голову то вправо, то влево. Маркиз незаметно опустил статуэтку в карман. Дверь остановилась у высокого шкафа.
«Тут».
Она протянула руку, внутри шкафа что-то щелкнуло, и сбоку открылась дверца. Девушка наклонилась, вытащила из темноты шар размером с небольшое пушечное ядро и протянула его маркизу. Шар был сделан из латуни и полированного дерева, и в него были вставлены медные диски и стеклянные линзы. Маркиз взял шар.
«Это он?»
Дверь кивнула.
«Отлично».
«Я не знаю, как я не нашла его раньше», — мрачно проговорила девушка.
«Ну, ты была в таком состоянии. Я так и знал, что дневник здесь. Я почти никогда не ошибаюсь. А теперь...»
Он взвесил на руке шар. Полировка блестела, свет играл на медных и стеклянных деталях. Маркиз не любил признавать, что он чего-то не знает, но все же спросил.
«И как он работает?»